Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы продолжаем читать слово о полку Игореве. Уже который раз хотим наконец-то начать его читать, но как-то все.
Значит, мы с вами, это у нас получается третья встреча. На первой мы говорили про историю его обретения, и его всякие удивительные, так сказать, действительно, споры вокруг его подлинности и так далее. Действительно, уникальное сочинение, уникальное произведение древнерусской литературы, которое резко выбивается из ряда тех текстов, которые до нас дошли, такие поучительные, нравоучительные, очень духовные,
назидательные. Да, тут...
А здесь прям такая высокая, на самом деле, поэзия, очень яркая. И только одна рукопись, и вот мы обсуждали с вами, вообще спорили до начала 21 века, пока не пришел академик Залезняк и привел уже чисто лингвистические аргументы в пользу подлинности этого произведения.
Ну, то есть сейчас споры до сих пор есть, но они...
Они есть, но они поутихли.
Поутихли.
Потому что аргументы очень сильные. То есть будет, это будет предполагать, что этот фальсификатор конца XVIII века знал про древнерусский язык то, чего не знали современные ученые в 21 веке. Только они это узнали, только открыв там новгородские грамоты, увидев эти нюансы, значит, там, древнерусского словообразования, да, там, 12 века, именно на вот этом материале. Человек в 18 веке это знал в таких удивительных подробностях. Современные ученые только это вот открыли и увидели. Вот.
Ну,
это,
ну, вряд ли.
Ну, да. Вообще вряд ли, конечно. И поэтому здесь по совокупности, конечно, этих аргументов, позиции... позиция, что это фальсификация, она как бы ослабела, ослабела. Хотя я не думаю, наверняка есть люди, которые...
Не приняли, до сих пор спорят.
Вот когда я был студентом, учился в нашем Уральском государственном университете, вот у нас были преподаватели, которые разделяли точку зрения, что это фальсификация. Но это было до выхода в свет сочинения Залезняка. Значит, это первое. Потом мы, вторая наша встреча, мы обсуждали композицию и концепцию этого произведения. То есть мы говорили о том, что в нем есть структура, такая пятичастная структура, построенная по принципу обратного параллелизма. То есть все эти части, первая, последняя, вторая, предпоследняя, они соответствуют в каком-то отношении друг к другу и сходятся к центру, а в центре находится золотое слово, речь киевского князя Святослава Иудовича, который укоряет этих князей за раздор, золотое слово. И мы говорили о том, что в этом слове присутствует множество языческих элементов, то есть и вообще каких-то удивительных элементов, отсылок к мифологии, там постоянно там Баян, внук Велеса, допустим, там какой-нибудь Ярослав и там прочие князья, внуки Дождь Бога, допустим, Ветры, внуки Стрибога, допустим, Ветры. Ярославна обращается к стихиям, этот князь Игорь бежит, беседует с Донцом, понимаете, то есть с рекой он беседует, река ему отвечает. Да. Вот. Но при этом мы говорили о том, что при этом присутствует и христианский пласт. То есть половцы названы погаными, Бог посылает знамения в виде затмения или в виде этих туманов, чтобы князь мог бежать, то есть Бог дает знаки. Это ключевые моменты, идея промысла Божьего. Мы видим церковь Богородицы, к которой он приезжает, князь, чтобы теперь поборать, значит, нечестивых полки за христиан. Вот, то есть этот христианский пласт тут присутствует. И если брать общую идею этого произведения, она, конечно, построена, на мой взгляд, на христианских ценностях, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть вся эта история – это история про то, как князь храбр, но самонадеян, и это служит причиной наказания. Вот они последствия. Но князь сумел сделать выводы, и Бог указывает ему путь. И когда он возвращается, вся земля ликует. То есть такое возвращение блудного сына своего рода. То есть мы здесь видим, не впрямую, не в лоб здесь надо видеть какие-то библейские аллюзии. Там цитат из Библии предостаточно, около сотни вот насчитывают исследователи. В основном псалтырь, какая-то литература мудрости, какие-то, ну, то есть расхожие цитаты, они вплетены в общую речь, там видно, что автор весьма, так сказать, образованный и начитанный именно в священных текстах человек достаточно, но при этом, скорее всего, конечно, это произведение отражает очень христианскую, конечно, оно принадлежит христианскому миру по своим ценностям, но при этом автор никак не брезгует и никак не видит никакой проблемы в том, что использовать старую образность. То есть он использует образность, он не использует религию. Это не языческое произведение, где он там верит, что есть Стрибок или верит, что есть Велес. Просто это красиво.
Угу.
Просто это очень ярко, что ветры – это внуки Стрибога, да, то есть это так было принято, видимо, у певцов старых времен там изъясняться.
Ну, то есть как говорить. Литературное украшение.
Да, то есть для него это некий образ выразительности, который добавляет как бы какой-то такой объем и колорит. И вообще в плане образности мы говорили о том, что это произведение наполнено голосами природы, то есть мы слышим шум ветра, мы слышим лай лисиц, мы слышим там разный гомон этих галок там, или карканье этих воронов. То есть это все отражает внутренний мир героев сокрыт от нас, но он открыт через мир природный. Угу. Вот это прямо очень интересно. То есть ощущение, ощущение тревоги, допустим, какой-то интриги, вот это просто потрясающе передано вот в этом произведении. Искусство, оно же работает с художественным образом, который создает в сознании картину. И в этом отношении слово о полку Игореве – это выдающееся произведение, потому что оно невероятным образом воздействует на воображение. Ну, и сегодня наша цель, она такая вот за передачу – прочитать. Но мы его полностью не прочитаем, мы не успеем.
Но оно большое,
оно,
да.
Оно достаточно большое, и в нем много всяких лирических, там, не лирических, но всяких отступлений, рассуждений про княжеские дела, там, воспоминания о каких-то делах минувших лет, когда там князья с кем-то сражались. Мы это немножко посократим, поопустим, почитаем ключевые тексты, ключевые моменты, ключевые образы, чтобы увидеть это произведение целиком.
Угу.
Так что сегодня читаем.
Так.
Читаем мы его в переводе Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика. Вот, прекрасный перевод. И мы, я напомню, значит, как оно построено. Есть пролог, эпилог, такие вот, где автор рассуждает о своей цели, о том, как он к ней будет идти, и заключение. И основная часть. И вот эта основная часть, в ней можно выделить, ну, скажем так, пять разделов, которые сходятся к центру. Значит, первый раздел – это Игорь едет в поход на половцев, и Бог дает ему знамение, то есть солнечное затмение там, и природный мир весь предупреждает своей тревогой, что русичи не идите. Вторая часть – это описание битвы и гибели войска Игоря и его брата, значит, с которыми они там вот пошли, то есть войско гибнет. Третья часть – плавно переходим к... Да, и половцы вторгаются в русскую землю, их остановить просто некому, потому что все войско полегло. Третья часть – это золотое слово князя Святослава Киевского, который, ну вот, как-то оценивает всю эту ситуацию. Четвертая часть – это плач Ярославны. На Путивле, значит, на городских стенах она вот обращается к солнцу, там, к ветру и так далее, к Дону, к Днепру, к реке. И, наконец, пятая часть – Игорь возвращается из плена. И мы видим, что тут эти части, они как бы есть некое соответствие.
Угу.
Тут Игорь идет, и все начинается со знамения. А тут Игорь возвращается, и тоже начинается со знамения. Бог там наводит туманы. Тут разгром, а тут плач Ярославны. А значит, в самом центре золотое слово Святослав. Вот, вкратце, значит, вот эта вся композиция. Сейчас давайте будем читать. Мария,
угу.
Мы готовы?
Да, мы готовы.
Читаем. «И стало ли нам, братья, начать старыми словами печальные повести о походе Игореве, Игоря Святославича?» То есть, следует ли нам об этом походе рассказать так, как об этом рассказывали раньше, старыми словами? «Пусть же Нет, не будем. Пусть же начнется эта песнь по былям нашего времени, а не по замышлению баяна». Баян – какой-то певец старых времен. «Ибо баян вещий, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками». О как!
Ну, красиво.
Очень красиво. Мы с вами, помните, говорили там, вот это что значит «растекался мыслью по древу». Тут уже в 19 веке возникла версия о том, что под мыслью тут подразумевается мысь. Мысь – это действительно славянское слово, означает белка. Волк по земле, орел под облаками, предполагается, наверное, что тут тоже какое-то животное. Угу. Что может... И в современных переводах здесь тоже ставят белку. Но, возможно, все, потому что в поэтическое произведение. Дальше мы увидим, там есть такой образ мысленного древа. Если древо мысли, так, ну, как бы, ну и мыслью он, по, как белка, по этому древу растекался, это он быстро бежит. Да?
Ну, вот то есть прыгает.
Прыгает. Вот, вот у него какая была, значит, песня. Вспоминал он, как говорил, первых времен усобицы этот баян. Напускал 10 соколов на стаю лебедей. Какую лебедь настигали, та первый и пела песнь старому Ярославу, храброму Мстиславу. Баян же, братья, не 10 соколов на стаю лебедей напускал, но свои вещие персты на живые струны воскладал. А они уже сами князьям славу рокотали. О, какая красота! То есть 10 этих... соколов на стаю лебедей – это 10 перстов, струны живые.
Если начать все это вот так вот прямо вчитываться и представлять, это произведение можно читать очень долго.
Очень долго, это... конечно, конечно. Вот, начнем, все. Все. Вот это было такое вступление. Вступление. Он и отдал должное и баяну, восхитился его былым искусством, но сказал, что мы будем по былям нашего времени рассказывать. Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря, который скрепил ум силою своей и поострил сердце своим мужеством, исполнившись ратного духа. То есть Игорь повел войско. Навел свои храбрые полки на землю половецкую, за землю русскую. Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что оно тьмою воинов его прикрыло. Все, солнечное затмение. Это Бог дает знак о том, что не надо вам идти. Это нехороший знак. Но Игорь дружине сказал: братья, дружина, лучше убитым быть, чем плененным быть. Так сядем, братья, на борзых коней, да посмотрим на синий Дон. Страсть князю ума хватило, желание отведать Дон великий заслонило ему предзнаменование. Хочу, сказал, копье преломить на границе поля половецкого. С вами, русичи, хочу либо голову сложить, либо шеломом испить из Дона. Смотрите, какая ирония. Тут присутствует ирония.
Угу.
Присутствует ирония. А чем все закончилось? Он говорит: лучше убитым быть, чем плененным быть.
Угу.
А
в итоге-то?
А в итоге-то?
Попал в плен, собственно.
Дружина полегла. А ты спасся.
Угу.
Тебя-то, в конце концов, пленили. И он говорит: хочу либо голову сложить, либо шеломом испить из Дона. Хотя, как горделивый князь, сам себе хочет всю славу. Вот ради этого он идет, а в итоге будет все не так. Знаете, если говорить про аллюзии, такие... такие библейские, я бы тут... смысловые, не с формальной точки зрения. Помните, Петр, апостол Петр говорил: все от тебя отрекутся, я от тебя не отрекусь. Один, да? И чем закончилось? Троекратно отрекся. Вот точно так же здесь происходит и с князем. Вот. Снова автор говорит: «О, баян, соловей старого времени, вот бы ты эти походы-то воспел бы, скача соловей по мысленному древу, летая умом под облаками, свивая славу обоих половин этого времени, рыща по тропе Трояна». Никто не знает, что за тропа Трояна, абсолютно непонятно.
Ну, троянский конь там что-то из этого, нет?
Ну, нет, Троя. Это,
Троя,
это
да.
Троян – это был такой император римский, какие-то древности, то ли славянский какой-то предводитель.
Ну, то есть старый. Непонятно, куда
непонятно. То там много непонятно. Так бы пришлось внуку Велеса, то есть баяну, воспеть тогда песнь Игорю. Не буря соколов занесла через поля широкие, стаи галок несутся к Дону великому. Кони ржут за Сулой, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле. Вот это стиль баяна. Вот это... Значит, дальше идет там разговор с его братом Всеволодом, который говорит, что он приведет с собой курян. И тогда вот вступил князь Игорь в золотое стремя, поехал по чистому полю, солнце ему тьмою путь заграждало, ночь стонами грозы птиц пробудила. Вот посмотрите, да, какие образы природы, Мария, обратите внимание. Ночь стонами грозы птиц пробудила, свист звериный поднялся, встрепенулся див. Кто такой Див, мы не знаем. Какой-то мифологический персонаж. Кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой. Волге, по морю, по Сулью, Сурожу, Корсуню и Тибет тьму тараканский идол. Они все в тревоге кличут и предупреждают, что Игорь, не ходи. А половцы непроторенными дорогами помчались к Дону Великому. А половцы-то поняли, что идет Игорь? Помчались. Кричат телеги в полуночи, словно лебеди вспугнутые. А Игорь к Дону войско ведет. Уже беду его подстерегают птицы по дубравам. Волки грозу накликают по оврагам. Орлы клёкотом зверей на кости зовут. Лисицы брешут на червленные щиты. О, русская земля, ты уже за холму. Все, они вышли в эту степь половецкую, да, и там уже, вот она, чувство напряжение растет, пока вот эти вот орлы клёкотом зверей на кости, зверей на кости зовут, да. Русичи великие поля червлёными щитами перегородили, ища себе чести, а князю слава. Все, началась битва, пошла. С позаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие, поганые уже христианская лексика, это языческие, рассыпались стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото, паволоки, дорогие оксамиты. Крывалами, плащами, кожухами стали мосты мастить по болотам и топям, и дорогими нарядами половецкими. Ой, какая большая добыча. То есть встретили какое-то, разгромили какое-то стойбище половецкое, взяли богатую добычу, начало было неплохим. Но дремлет в поле Олегово храброе гнездо, далеко залетело. Не было оно в обиду порождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половец. Гзак, половецкий хан, бежит серым волком. Кончак, половецкий хан, ему вслед указывает к Дону Великому. И все, они пришли. На другой день с позаранку кровавые зори свет возвещают. Черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами с Дону Великого, тут капьям переломиться, тут саблям побиться ошеломы половецкие на реке Каяли у Дона Великого. О, русская земля, ты уже за холмом. Вот ветры, внуки Стрибога, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоря. Земля гудит, реки мутно текут, пыль поля прикрывает, стяги говорят. Половцы идут от Дона, и со всех сторон русские полки обступили. Дети бесовы кликом поля перегородили, храбрые русичи перегородили червлеными щитами. Ярый Тур Всеволод, это брат Игоря погибший, бьешься ты впереди, прыщешь на воинов стрелами, гремишь шлемы мечами булатными. Куда ты, Тур, поскачешь? Своим золотым шеломом посвечивает, там лежат поганые головы половецкие. Расщеплены шлемы аварские твоими саблями калеными. Ярый Тур Всеволод. Вот, вот это вот. Значит, там дальше идет воспоминание про древних, подвиги древних. То есть они как бы повторяют подвиги древних князей. Вот, тут уж это читать мы не будем. Вот. С раннего вечера, утра до вечера, с вечера до света, летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные. В поле незнаемом, среди земли половицкой, черна земля под копытами костьми была посеяна, и кровью полита, горем зашли они на русской земле. Бились день, бились другой, на третий день к полудню, пали стяги Игоревы. Тут разлучились братья, на берегу быстрой Каялы, тут кровавого вина не достало. Вот тут образ пира. Возникает образ пира. Вина-то не достает кровавого. Угу. Тут пир закончили храбрые русичи. Сватов напоили, а сами полегли за землю русскую. Никнет трава... Вот снова природа. Там природа что делала? Предупреждала, тревожилась. А здесь никнет трава от жалости, а древо с тоской к земле преклонилось. Уже ведь, братья, невеселое время настало, уже пустыня войско прикрыла, встала обида в войсках дождь Божьего внука. Ну и так далее. Борьба князей с погаными прервалась. Вот причина всего. Сказал брат брату, это мое, и то мое же, и стали князья про малое это великое молвить, и сами на себя крамолу ковать, а поганые в это время со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Он далеко залетел сокол, птицы сбивая, к морю, а Игорева храброго войска не воскресить. И дальше смотрите. Вот идет оплакивание, и половцы приходят на русскую землю. По нем кликнули Карна и Желя, и поскакали по русской земле, горе людям мыкая в пламенном роге. Никто не знает, кто такие Карна и Желя. Они то есть какие-то мифологические тоже образы, несущие смерть, угрозу, разрушение из пламенного рога. Жены русские восплакались, приговаривая, уже нам своих милых лад, ни в мыслях помыслить, ни думаю сдумать, ни глазами не повидать. А золото и серебра и пуще того в руках не подержать. Застонал Киев от горя, Чернигов от напастей. печаль обильная потекла по земле русской. Князья сами на себя крамолу ковали, а поганые, победами нарыскивая на русскую землю, сами брали дань побелки со двора. Переходим к центральной части. Золотое слово князя киевского Святослава. Сначала начинается с его смутного сна. Святослав смутный сон видел в Киеве на горах. «Этой ночью с вечера одевали меня, — говорил он, — черным саваном, на кровати тисовой. Черпали мне синее вино с горем смешанное. Сыпали мне из пустых колчанов поганых иноземцев крупный жемчуг на грудь и нежили меня». Вот. И так далее. А ему сказали бояре, уже князь горе ум полонило. Вот слетели же два сокола с отчего золотого престола добыть города тьму тараканя, либо испить шеломом дона. Вот они, два сокола, угу. Всеволод и Игорь. Уже соколам крылья подсекли саблями погаными, самих опутали в путы железные. Два солнца померкли, оба багряные столпа погасли, и с ним оба молодых месяца. Вот. А по русской земле рассыпались половцы, словно выводок гепардов. И великое ликование пробудили в Хиновых. Пал позор на славу, ударило насилие по свободе. И великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и сказал: «О, дети мои!» Он не их физический отец, но он их как по-отечески, угу. Он как бы глава рода. «О, дети мои, Игорь Всеволод! Рано начали вы половецкой земле мечами обиду творить, а себе славы искать. Но бесчести для себя вы одолели, бесчести для себя кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы, в отваге закалены. Что же сотворили вы моей серебряной седине? А уж не вижу власти сильного, ни богатого, ни обильного воина, брата моего Ярослава». А тут он начинает укорять других князей, которые не пришли оборонить русскую землю. Вот. Вот зло. Князья мне не подмога. Худо времена обернулись. Вот. «Не думаешь ли ты, великий князь Всеволод, прилететь издалека, отчий золотой престол сохранить? Ты же вон можешь чего?» Это он там какому-то князю, там, я тут до конца не могу еще сам понять, то есть какой-то далекий вот у него там, это «ты же можешь Волгу веслами расплескать, Дон шеломами вычерпать, если б ты был здесь, была бы раба по Нагате, а раб по Рязани», то есть, ну, как бы взяли бы пленных, разбили бы врага, «а ты, буйный Рюрик и Давыд, не ваши ли воины золочеными шлемами в крови плавали, не ваша ли храбрая дружина рыкает, как туры? Вступитесь же, господа, в золотое стремя, за обиду нашего времени, за землю русскую, за раны Игоря, буйного Святославия, галицкий осмомысл Ярослав». Галицкий, это галичи, это старая русская как бы земля, понимаете. «Высоко сидишь в своем златокованном престоле, подпер горы венгерские железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота. Вот, стреляй же вот в кончака, поганого раба, за землю русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича». А что-то никто не разбежался. Эти глупцы пошли за славой, бесславием закончили. Но вот заметьте, за раны Игоревы, буйного Святославича. То есть он его уважает за храбрость, за то, что, понятно, он делал дело нужное, но то, что делал его самочинно, вот оно, гордынька.
Ну да.
Вот. Вот за это он его укоряет, но остальные-то не пришли на подмогу. Вот. «Но уже, о князь Игорь, померк солнце свет, а древо не к добру листву сранило, а Игорева храброго войска не воскресит. Не воскресить». И вот, в общем, идет вот это золотое слово Святослава, которое как бы содержит какую-то сердцевину смысловую этого произведения, такой укор русским князьям, что ж вы не можете между собой вопрос это решить, когда земля русская страдает от нашествий половцев там поганых, не можете между собой оборонить землю, вот. И дальше, вот, видите, «своими крамолами начали вы наводить поганых на землю русскую, вот, на достояние Всеслава». Дальше тут говорится про Всеслава Полоцкого. Помните, мы про него говорили? Про которого говорили, что он волк, оборотень. 11 века образ. Это же столетие прошло. И он про него тоже, да-да-да-да-да, пишет. «Как он ночью волком рыскал, из Киева до петухов дорыскивал до тьму таракани, великому Хорсу волком путь прерыскивал. Ему в Полоцке звонили в заутрене у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал». Значит, все. Это золотое слово Святослава. Плач Ярослав. Это лирический момент, где мы видим тоску тоску. Вот как бы земля русская, вот я не знаю, она, мне кажется, тут персонифицирует. Ярославна, она персонифицирует землю русскую, которая тоскует без своего князя. Аж до Дуная слышно, так громко она поет. Дунай – это далеко-далеко, то есть это как бы 500 километров, там, я не знаю сколько, от Путивля, от Черниговской земли. Наш на Дунае Ярославлен голос. Кукушка и безвестная рано кукует. Полечу, говорит кукушка, и по Дунаю, а мочу шелковый рукав в каяле реке. Утру князю кровавые его раны на могучем его теле. Ярославна рано плачет, в Путивлино забрали, приговаривая: «О, ветер ветрило, зачем, господин, веешь ты навстречу? Зачем мчишь хиновские стрелочки на своих легких крыльцах на воинов моего милого? Разве мало тебе было под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю развеял?» Ярославна рано плачет, в Путивле городе назабрали. «О, Днепр Славутич, ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе Святославовы насады до стана Кобякова. Прилелей же, господин, моего милого ко мне, чтоб не слала я к нему слез на море рано». Ярославна рано плачет, на Путивлино, в Путивлино забрали светлое и трижды светлое солнце. «Всем ты тепло и прекрасно, зачем, владыка, простерла ты горячие свои лучи на воинов моего лады? В поле безводном жажду им луки скрутил, горе им колчаны заткнуло». Вот. Она обращается к ветру, она обращается к Днепру, она обращается к солнцу и просит их помочь. Укоряет их за то, что с князем такое случилось, и просит помочь. Заключительная часть.
Так.
Заключительная часть. «Прыснуло море в полуночи. Идут смерчи тучами. Игорю князю Бог путь указывает из земли половецкой в землю русскую. К отчему золотому столу». Что-то изменилось. Никаких подробностей. Что происходило в сердце Игоря? Но ясно, что он изменился. И теперь Бог указывает ему путь назад. Смерчи идут тучами. Полночь. Погасли вечером зори. Игорь спит. Вот сейчас одно из самых прекрасных мест. Мне прямо оно очень нравится. Вот послушайте. «Погасли вечером зори. Игорь спит. Игорь бдит. Игорь мыслью поля мерит от великого Дону до малого Донца». То есть все думают, что он спит, а на самом деле он бдит. Он делает только вид. Что он делает? Он в это время мыслью продумывает побег. Поля мерит от великого Дона до малого Донца. «Коня в полночь Авлур свистнул». Авлур – это половецкий половчанин, который помог ему бежать. «Авлур свистнул за рекой, велит князю разуметь, не быть к Игорю в плену. Кликнула, стукнула земля». Снова образы природы. «Зашумела трава, вежи половецкие задвигались». Земля помогает, вся природа помогает князю, скрывает его своим шумом. Игорь князь поскакал горностаем к тростнику и белым гоголем на воду, вскочил на борзого коня и соскочил с него серым волком и побежал к излучине Донца, и полетел соколом под облаками, избивая гусей и лебедей, к завтраку, к обеду и к ужину. Так, когда Игорь соколом полетел, Авлур волком побежал, стряхивая с собой студеную росу, оба ведь надорвали своих борзых коней. Донец, говорит, это река, которую они должны пересечь. «О, князь Игорь, немало тебе...» То есть он ему желает величия, а кончаку не любя, а русской земле веселье. То есть тебе величие, этого кончаку не любя, а русской земле веселье. Игорь говорит: «И тебе тоже величие, лелеевшему князю на волнах, славшему ему зеленую траву на своих серебряных берегах. Ты стерег его гоголем на воде, чайками на струях, чернядями на ветрах». Вот. Но есть погоня. То не сороки застрекотали, по следу Игоря едут гзак с кончаком. Тогда вороны не граяли, галки примокли, сороки не стрекотали, только полозы ползали. Дятлы стуком путь кажут к реке, да соловьи веселыми песнями рассвет возвещают. То есть сразу все замолчали, чтобы не указывать, видимо, путь. Князю они помогают, а этим не помогают. То есть они вот на стороне князя, потому что князь-то уже хороший стал. Вот.
Ну, изменился. То есть некий духовный путь пройден.
Да, да, да. Говорит гзак кончаку: «Если сокол к гнезду летит, расстреляем соколенка своими золочеными стрелами». Кто такой соколенок? Это его сын, который попал. Имя его мы не знаем, вот он попал в плен. Говорит кончак гзаку: «Если сокол к гнезду летит, опутаем соколенка красной девицей». Все понятно, сказал гзак кончаку. «Опутаем красной девицей, не будет у нас ни соколенка, не девицы. И станут нас птицы бить в поле половецком. Вот так. Вот такие у них диалоги. Вот они гонятся за ними и так далее. А в это время Баян и Ходына, какие-то песнотворцы, тяжко голове без плеч, беда и телу без головы, так и русской земле без Игоря. Солнце светится на небе, а Игорь князь на русской земле. Русскую землю некому оборонить. Ушел князь из княжества, и все, угу. Граница открыта, а другие не приходят на помощь. Девицы поют на Дунае, вьются голоса их через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко Святой Богородице пирогащей. Это, видимо, пюр, это греческое слово, означает баши, башня, это храм, который, видимо, стоял возле башни там защитной, угу. Возле... То есть он приезжает не в Новгород Северский, а Киев, к киевскому князю, и едет ко Святой Богородице пирогащей, чтобы воздать Богу благодарение за спасение. Села рады, грады веселы, певшие песнь старым князьям, потом и молодым петь. Эпилог. Вот сейчас мы видим эпилог. Слава Игорю Святославичу, Буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу, здравы будьте, князи и дружина, борясь за христиан против нашествий поганых. Князьям слава и дружине. Аминь. Ну что, Мария, прочитали мы сегодняшнее произведение.
Ну, избранные места.
Избранные, да. Но угу. мы большую часть этого произведения прочитали. Мы только не прочитали вот эти вот как бы...
Лирические отступления.
Отступления, в которых он вспоминает о деяниях времен более ранних князей, там, их, угу. там подвиги. А так вот, чтобы не разрывать эту смысловую, вот, ну, какой-то образ сложился. Угу. Образ невероятно красивый. То есть это удивительные образы природы мы здесь видим. Вот это, понимаете, образный мир... древнерусских людей, вот это вот какая-то поэзия очень высокого класса, которая, к сожалению, до нас очень-очень мало дошла, и это просто вот драгоценный какой-то камень, который дошел до нас от этого, из этого мира, до нас, от которого дошли только отдельные элементы. На этом, пожалуй, про это произведение все.
Угу.
А дальше
другое.
Мы продолжим. Откроем. Мы продолжим.
Да.
Мы
что-нибудь продолжим. Еще найдем
да,
интересного.
Конечно,
вам
конечно,
почитать.
Конечно. Мы сейчас уже перейдем к литературе 13-14 века. Это время монгольского завоевания, больших очень испытаний. И это все древнерусская литература отражает, и все это вот посмотрим, обсудим.
Угу. Но это все будет в следующий четверг, в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!